Добрый вечер. В далекие застойные годы ставка советского эстрадного артиста стандартная была 7 рублей 50 копеек за выступление. Если музыкант играл на двух инструментах, за совмещение ему давали еще рубль. Руководитель ансамбля иногда получал 13.50, а когда, скажем, 20-летний человек по какому-то невероятному стечению обстоятельств получал ставку в 22.50, это называлось «ставка больше, чем жизнь». Среди английских писателей вот такая есть женщина Барбара Картленд, у которой число романов превышает ее возраст или близко где-то к этому подходит. То есть сколько лет, столько и книг. Вот она, может быть, подходит в эту самую категорию «ставки больше, чем жизнь». Из отечественных литераторов или писателей у нас один есть кандидат, которого мы сегодня приветствуем, потому что у него очередная книга выходит или завтра, или в самом начале следующей недели в Москве в издательстве АСТ.
Сева, но ведь у нашего гостя каждая книга «ставка больше, чем жизнь».
Это другое дело. Это, конечно, вносит существенные...
Может быть, у Барбары Картленд это сумма всего, а у нашего...
Барбара Картленд.
Картленд. Каждая книга, да. Ставка больше, чем...
Другими словами, господа, прошу любить и жаловать, Виктор Суворов, которого мы уже звоном стеклянных палочек поприветствовали. Виктор, книга называется «Очищение». Я не знаю, считали вы свои какие книги по числу или нет, по головам, поголовный счет вели или нет?
Да, это 11-я моя книга.
Я хотел сказать 10-я, но я что-то просчитал.
11-я книга... Три моих книги никогда не публиковались на русском языке, и я их не хочу публиковать, потому что были времена, когда я их выдавал, и это было актуально. Но актуально это как горячие пирожки, они на следующий день остывают, а через 10 лет они окаменевают, и я не хотел бы кормить своих читателей окаменевшими пирогами, поэтому я пишу для них новые книги.
11-я книга.
11-я книга.
Сегодня в коридоре я встретил нашего продюсера. А продюсер говорит: скажи, пожалуйста, кто сегодня у нас в гостях? Я говорю: Виктор Суворов. Продюсер говорит: как Виктор Суворов? Вот знаменитый Виктор Суворов, который вот написал столько книг. Я говорю: да, не может быть. Я говорю: почему не может быть? Да сидит там в столовой с Севой какой-то такой очень молодой парень. Как же он мог быть Виктором Суворовым? Вот истинный разговор с продюсером.
Ну, продюсер-то за стеклом смеется, значит, правда все.
Леонид Иванович, а я на эти вопросы, когда Виктор Суворов в гости идет, я не отвечаю, потому что у нас старая разведческая договоренность.
Чтоб не растерзать.
Да, до выхода в эфир никто не знает. Короче говоря... Книга называется «Очищение». Я просто хочу вкратце как бы штрих-пунктиром наметить линию литературную развития Виктора Суворова на Западе. Началось все с воспоминаний армейских, «Сапоги лицо офицера», потом были книги «Аквариум», там «Спецназ» и прочее, прочее. Это было, так сказать, очищение или освобождение памяти. А потом начался анализ, все началось там с «Ледокола» и чем больше автор занимался историей, тем у меня ощущение, он больше нарывал материалу, и тем больше этот материал его как трясина засасывал в себя. И теперь автору из этой трясины выбраться, видимо, уже будет очень трудно. Потому что материал растет лавинообразно, как я понимаю.
Да, это именно так. И у кого-то из древнеримских историков я читал вот что. Аппиан, по-моему, он сказал так. Я вот в историю вошел, как в Средиземное море. Вступил, говорит, раз шаг, два шаг, а потом передо мной открывается бездна. И каждый, кто пробовал вникать, ну, в любую область нашей жизни, если вы интересуетесь джазом, допустим, или компьютерами, или футболом, если вы начинаете собирать материалы, то очень скоро вы осознаете, что эти материалы начинают вас давить, вы понимаете, что их слишком много. Их всегда не хватает, их всегда слишком много. И мне жаль, что очень многие материалы, которые я собрал, которые я считаю очень интересными, мне никогда не удастся опубликовать просто потому, что... оценить, понять, это легко, но потом нужно разжевать это и написать увлекательно. Это требует очень много времени, это требует много труда. Вот так мне самому понятно, как собаке такой умной, а вот выразить словами, это потребуются годы, которых у меня, видимо, не очень много.
Но в голове... Впереди. Ведь сказали же вам только что, что вы молодой парень.
Ну, это так внешне, может быть, или кто-то комплименты сказал.
Но для того, чтобы ввести в содержание или направление следующей книги музыкальный кусок, который передает дух победный, настроение.
Полченные дымом, примите дым пристав, новый год войны, артиллеристы, валят на приказ, артиллеристы, найдется честь на нас, из многих тысяч подстарей за слезы нашего сирей, за нашу родину, огонь, огонь.
Хорошо, вам знакомая песня артиллеристов, пронизанная победным духом конца войны.
Кому знакомо, кому нет. Я ручаюсь, что 60% населения минимум нынешней России слышит эту песню впервые.
Но конец войны в книге Виктора Суворова освещен несколько с другой стороны. Под другим ракурсом он рассматривает. И вот это очень любопытно.
Как обычно, под другим ракурсом. Итак, самая первая фраза в моей новой книге звучит так. «Сталин имеет все основания чествовать, прямо как кинозвезд советских маршалов, которые проявили выдающиеся военные способности».
Подпись.
Подпись Йозеф Геббельс, дата 15 марта 1945 года.
Откуда у вас такую цитату?
Цитата вот откуда. Вообще приятно такое читать, я сразу вас перебиваю. Когда я это прочитал, у меня аж слезы навернулись на глаза, потому что, когда читаешь Геббельса, ну, прежде всего, у него была какая-то мания... Слово «извержение». Он постоянно говорил, он постоянно диктовал, может быть, как и я. Вот. Он постоянно диктовал, и к концу войны это его уже привело к тому, что он в день выдавал по 30-40 машинописных страниц. Сидели машинистки, он диктовал, и они писали, публиковали, печатали.
А это что, все. Способный парень был?
Да, способный парень. Так вот. Удивительно читать то, что он говорил, и Гитлер говорили в 40-м, в 41-м году, в первой половине, вот, что русские — это низшая раса, что это колос на глиняных ногах, что вот пни эту стену, она и развалится. И
колосс?
Вдруг... Колосс, да-да-да, конечно.
Я думаю, что так же.
И вдруг в конце войны... Называется эта глава вместо предисловия, вообще-то, называется «Отрезвление», когда Йозеф Геббельс в своих записях описывает совершенно чудовищную обстановку в высшем руководстве Германии. Он приводит такие цифры, что только командование сухопутных войск, это не говоря про авиацию, про флот, про СС и прочее, только центральный аппарат сухопутных войск включал в себя 54 тысячи офицеров и генералов. 54 тысячи. Это была чудовищная бюрократия. И тут же он объясняет, пишет такие дикие вещи. Вчера ночью фюрер спал 2 часа, потому что у него нет помощников. Он вынужден делать все сам. Господи, у него только в командовании сухопутных войск 54 тысячи дармоедов сидит. Командование флота такое же. Об авиации тут вообще полный совершенно ужас.
А помощников нет?
А помощников нет. И тут же, вот, это 31 марта, за истекшие сутки фюрер спал всего 2 часа от того, что вот некому помогать ему, он сам все вынужден делать сам. И тут же идет восхищение. 28 марта про 54 тысячи бездельников он пишет.
Да, да.
Вот. И тут же пишет он о советских командирах 16 марта 45 года. Генштаб
45-го
это перед... как раз перед самой смертью. Генштаб представляет мне книгу с биографическими данными и портретами советских генералов и маршалов. Из этой книги нетрудно почерпнуть различные сведения о том, какие ошибки мы совершили в предыдущие годы. Эти маршалы и генералы советские в среднем исключительно молоды, почти никто из них не старше 50 лет. Они являются чрезвычайно энергичными людьми, а на их лицах можно прочитать, что они имеют хорошую народную закваску. Короче говоря, я вынужден сделать неприятный вывод о том, что руководители Советского Союза являются выходцами из более хороших народных слоев, чем наши собственные. Так вот...
И вот тут... псих ненормальный.
А приятно.
Это наблюдение он делает в сравнении с...
С германскими генералами, да. И он постоянно доказывает Гитлеру, что в 1934 году, 1935, 1936, 1937 он, Гитлер и другие сделали великие ошибки. И ошибка заключалась в том, что они не расстреливали германских генералов, а следовало бы. И он признает, что Сталин был прав, уничтожая Тухачевского, Якира, Блюхера и других. Надо было это делать.
То есть Геббельс позавидовал Сталину хорошей фашистской
завистью. Да, хорошей, чёрной.
Сталин же считал, что Иван Грозный не доделал, он не уничтожил бояр, вот...
Ну, вообще-то, я помню эти фразы о том, что Сталин именно так и говорил, что надо было не отмаливать грехи свои, а дальше их уничтожать и прочее. И в своей книге «Очищение» я как раз бросаю упрек Сталину в том, что в 1937-1938 годах надо было не почивать на лаврах, надо было все-таки очищать армию до конца.
Расстреливать больше.
Вы меня простите, но именно это я говорю.
Не обязательно расстреливать. Можно же на пенсию отправлять.
Можно отправлять на пенсию.
С небольшим дачным участком даже.
Вот послушайте, 28 марта 1945 года. Геббельс. Я подробно излагаю фюреру мысль о том, что в 1934 году мы, к сожалению, упустили из виду необходимость реформирования. Он называет реформирование вермахта. Хотя для этого были все возможности. То, что хотел Рем, было по существу правильно, разве что нельзя было допускать, чтобы это делал гомосексуалист и анархист. Был бы Рем психически нормальным человеком и цельной натурой, вероятно, 30 июня 1934 года были бы расстреляны не несколько сотен офицеров СА, а несколько сотен генералов вермахта.
Имеется в виду ночь длинных
ножей. Да.
Когда он... арестовал и дал Рему пистолет, чтобы он сам с собой покончил, и расстрелял несколько сот офицеров
СА.
Ну, раз уж мы вспомнили Ивана Грозного и недоведенное до конца якобы им дело, вспомним современную опричнину наших отцов и дедов, так сказать, и о них сложена была песня.
Чтоб давали домны больше стали, чтоб родился сочный виноград, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят, эти люди скромные, неречистые, мы не все их знаем имена, но не даром лучшие чекисты боевые носят с ордена. Разбита наша вещь в нору, враги пройдем границы, с тобой пройдем, так совпадем, дешевый рукавицы.
Песня о чекистах и выражение «ежовые рукавицы», как люди, знающие тот период отечественной истории, знают, соотносятся с главой тогда НКВД ОГПУ ВЧК Ежовым.
Николай Ивановича.
А Николай Иванович, здесь шла речь. Это, конечно, ужасная, кровавая, трагическая страница истории, которую теперь, по прошествии там 50-60 лет, мы можем рассматривать без эмоций, потому что мы в своем поколении вовлечены в это были, может быть, только через родню дальнюю. Во всяком случае, мы можем более или менее...
Через предков.
Да, некоторые и сами.
Объективно это рассматривать. Значит, мы сейчас говорим о чистках в армии и о массовых расстрелах, которые, по версии отечественных историков, привели к тому, что армия Красная была обезглавлена, что лучшие командиры были уничтожены, и что с началом войны новое командование Красной армии было к этому не готово, были офицеры все неопытные, по официальной версии многих опыт военный был менее 1 года,
и этим, занимаемых должностях.
Да. И поэтому этим объясняются такие сталинские просчеты и такое катастрофическое начало Второй мировой войны.
Прежде всего, я должен подчеркнуть вот что. Я не воспеваю сталинский террор. Я ни в коем случае не говорю о том, что уничтожение интеллигенции, уничтожение мужиков и прочее, это было что-то... Я говорю
еще
только...
бы не хватало.
Еще бы не хватало. Но вы бы меня тут побили вот этой самой бутылкой нашей. Так да. Вот,
вы
бы я это
не
знаю...
появились, да. Сеньор.
Да-да. Я говорю только о высшем руководящем составе Красной Армии и считаю этот шаг Сталина правильным. И вот однажды, не однажды, а много раз я слышал о том, что началась Великая Отечественная война, Гитлер пришел, а наши командиры в основном, в подавляющем своем большинстве, занимали эти должности менее 1 года. Я однажды не выдержал и поднимаю трубочку. Сейчас электроника хорошо развита. И звоню президентскому советнику президента Российской Федерации Дмитрию Антоновичу Волкогонову. Представляюсь, агент всех империалистических разведок, враг рода человеческого, Суворов, он же Резун. Здрасте, Дмитрий Антонович. Вот он мне говорит, здрасте, что опять не спровергать будем. Говорю, да, опять, Дмитрий Антонович, вот вы книгу написали, а такого быть не могло. Он говорит, это еще почему? Отвечаю, не могло быть, потому что не могло быть никогда. Говорю, как же так, вот, Дмитрий Анатольевич, вот вы пишете, что командиры в своем большинстве не имели 1 года пребывания на должностях. Вот вы пишете, 37-й год, расстрелы и так далее. Давайте представим, что в 37-м году Сталин перестрелял вообще всех командиров. Вообще всех. И назначил новых. В этом случае к 41-му году у них должно набраться 4 года пребывания в должностях. Ну, так же, ну элементарная логика,
ну,
говорит.
Да, да, да.
Ну, правда, да?
Да.
Так. Он говорит, да нет, ну, их же и в 38-м стреляли. Говорю, хорошо.
Ну, хорошо.
100%, допустим, 100 всех перестреляли в 37-м году, назначили новых, а в 38-м 100% снова истребили. Ну, тогда по 3 года должно набраться.
Да,
ну,
да.
Что же вы нам тут рассказываете?
Да, да.
Он говорит, это что-то тут, да, что-то тут не так. А я говорю, я тот же самый вопрос, Дмитрий Антонович, поставлю иначе. 40 тысяч командиров расстреляли, да? А сколько было в начале 37-го года командиров Красной Армии? Сколько он, я подумал. Я говорю, я вам скажу. Было 207 тысяч. 207. Если расстреляли 40 тысяч, это менее 20%. Как же так получилось? Расстреляли менее 20%, а к 41-му году у большинства нет 1 года пребывания в должностях. Ведь правда удивительно. Ага. Он говорит, ну-ка, как это дело трактовать? О, говорю, лавина пошла. Дмитрий Антонович, мне ничего более не надо. Главное, я из-под вас вышиб гранитный фундамент и постамент. Уже вы засомневались, мне уже вот этого достаточно. Есть объяснения, но другие объяснения. Не то, что вы говорите.
И вот сейчас нам надо это и услышать. Какие другие объяснения?
Другие объяснения вот какие. Что шло развертывание Красной Армии. Мобилизация с 1939 года. Да, в 1937 стреляли, в 1938 стреляли, меняли. Но потом началось развертывание. И развертывание вот какое. В августе 1939 года у нас было 2 армии. Как на Западе называется, полевых армий. А в июне 41-го года у нас было 31 армия. Представляете, было 2 армии, а тут 31. Что значит сформировать? Сформировать просто 1 армию, допустим, 19-я армия в Забайкале. Представляете, если умер один командующий армией, то сколько человек получит повышение? Вот вы не знаете, сколько? 13.
Ну да.
13. То есть стоит очередь на лестнице. Если один вошел, один вошел в дверь, а двинулась-то вся лестница,
ну,
это одна должность. А если мы формируем одну, допустим, 19-ю армию, нам нужен новый командующий, И это сразу где-то лестница пошла. Ну, нужен новый замкомандующего, и сразу лестница пошла. И нужен начальник штаба, и снова где-то лестница пошла. И нужны начальник артиллерии, и начальник разведки, и начальник оперативного управления, и весь штаб формировать. Было у нас, допустим, 4 мехкорпуса в 1939 году, а тут вдруг 29. Было у нас 98 стрелковых дивизий, а тут 198. Была одна мехдивизия, стала 29. Не было воздушно-десантных корпусов, а стало 10. Господи, вот, говорю, решение-то где, Дмитрий Антонович. Вот тут он и согласился.
А что касается расстрелов, действительно ли были эти 40 тысяч
офицеров? Конечно.
Не-а.
Что не-а?
Не-а. Вот нет. Вот я тут задал ему тоже вопрос. Говорю, Дмитрий Антонович, ну вот вы говорите 40 тысяч. А вот правда, Дмитрий Антонович, удивительная вещь. Было ашхабадское землетрясение, ну, было такое. А нам сказали, да там что там было, секретно. Вот правда, Чернобыль был, шарахнуло. А нам говорят, ну что-то там было, ну. У нас правило такое в государстве нашем. Весь ссор под коверчик, да? А почему, когда мы говорим про 40 тысяч, сразу 40 тысяч? А откуда эти цифры взяли? Оказывается, в 1938 году было направлено наркому обороны Ворошилову справка об увольнении людей из Красной Армии. Но 40 тысяч уволенных – это не значит 40 тысяч арестованных. А арестованные не значит расстрелянные. Пример. Комкор Рокоссовский Константин Константинович уволен, а после и арестован. И приговорен к смерти. А потом все-таки выпущен из тюрьмы и поставлен командиром корпуса, потом стал командующим армией, командующим фронтом, и потом командовал парадом Победы. То есть уволенный в 1937 году не значит еще расстрелянный. 12 тысяч были возвращены. Кроме того, из 40 тысяч уволенных 12 тысяч были возвращены. Кроме того, увольнялись это все уволенные. И среди этих уволенных за пьянку, за бытовуху, за воровство и за многое-многое всякое. И кроме того, из каждой армии увольняют каждый год по возрасту. На пенсию люди уходят. Те, кто прошел гражданскую войну и Первую мировую, им как раз в 1937 году, им подошло время уходить. Так вот.
Тем не менее, расстреливать никого не надо было, так?
Давай
уговоримся.
Вы знаете, у меня еще один момент, который... Я бы хотел здесь...
Наверное, после перерыва. Да,
давайте.
Только просто хотелось бы закончить эту тему. Известна ли цифра расстрелянных?
Цифра расстрелянных неизвестна, конечно. Конечно. Но она явно меньше того, что было объявлено. Она меньше 40 тысяч. И еще один момент. В число этих 40 тысяч попадали, допустим, командарм первого ранга Михаил Петрович Фриновский, который в армии никогда не служил. Правда, да? Вот. Среди них множество людей, которые служили в НКВД, но имели армейские ранги. Да.
Я здесь вынужден прервать нашу беседу, потому что те, кто слушает нас в понедельник, все в оборот выходят в сокращенном варианте, и здесь мы с вами прощаемся. Но те, кто с нами в субботу или в воскресенье, оставайтесь. Впереди у нас еще жарких полчаса. А сейчас песня, которая передает саму суть второй нашей Отечественной войны.
Был озабочен очень воздушный наш народ. Нам не вернуться ночью бомбежки в самолет. Радисты скребли в эфире, волны ловя едва. И вот из 5-4 услышали слова.
Мы летим, ковыляя во мгле. Мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле. Ну дела, ночь была, и объекты разбомбили мы дотла. Мы ушли, ковыляя в мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле.
Песня бомбардировщиков или «Бомбардировщики» – песня английского автора. Мэйхью – переводная песня, американская, которую во время войны в русском переводе оркестр Утесова записал. Это была такая, в общем,
я думаю, агитка. Что песня была не американская, а английская.
Угу.
Мне так кажется, я не очень уверен, но мне так кажется. А главное, что в ней была такая подделка сделана, типично советская. А в тексте песни написано, что машина летит on a wing and a prayer,
да.
То mm-hmm. есть на одном крыле и на молитве.
Ага.
Нельзя на ага. молитве, как
да.
же
ну,
это?
Да, на каком?
Получается пропаганда Бога.
Да, да.
Поэтому переделали на честном слове и на одном крыле.
Ну да, ну и непонятно было даже лексически, что значит на молитве.
Ну да.
Да.
Но...
Ну что, Виктор, что-то добавить вы хотели?
Да,
это
конечно.
Это была неожиданная идея.
Идея, ну, идея-то не неожиданная, она в моей книге, но всю книгу не перескажешь, и просто мне сейчас хотелось бы рассказать о так называемый немецкий след. Это у меня глава 18 в моей книге. Нас так приучили мыслить, нам так рассказывали, что вот сидели фашисты, пришел Гитлер, сделал взбучку немецкой разведки, говорит, ну-ка там, ребятки, что-то сделали, сделайте. Они, соответственно, придумали какую-то там фальшивку, подбросили эту фальшивку. Сталин фальшивке поверил и Тухачевского уничтожил. И вот, допустим, журнал или газета «Новости разведки, контрразведки» это дело расписывает так, что... Вскоре из Москвы прибыл эмиссар Ежова, который заявил о готовности купить материал о заговоре. Ейдрих потребовал 3 миллиона золотых рублей. Названная сумма была выплачена. Инициаторы этого политического подлога изоздокичились тем, что нанесли тяжелейший удар по боеспособности Красной Армии и к тому же заработали 3 миллиона рублей. Часть иудиных денег Шелленберг приказал пустить под нож после того, как несколько немецких агентов были арестованы ГПУ, когда они рассчитывались этими купюрами.
Ага.
Сталин произвел оплату крупными банкнотами, все номера которых были зарегистрированы ГПУ. Вот такая история, и по этой истории я бы хотел нанести сокрушительный удар. Номер один. Представляете, приехали представители... ГПУ, как выражается Шелленберг, а ГПУ существовало до 1923 года. После того никакого ГПУ не было, было ОГПУ 15 декабря. Вот. А с 10 июля 1934 года уже не существовало и ОГПУ.
Народный комиссариат.
Да, был НКВД. Так вот, они пишут ОГПУ, они не знают своего противника даже по имени. Так вот. Приехал представитель ОГПУ и заплатил им 3 миллиона, и они отдали эти деньги своим агентам, и агенты провалились в Москве. Ну, послушайте, это ведь предельный кретинизм. Получить деньги в ведомстве Ежова, которое занимается ловлей шпионов, и отдать эти деньги немецким шпионам в Москве, и эти шпионы провалились. Ну, это кретинизм, да? Согласитесь?
Ну, по меньшей мере.
По меньшей мере. То есть деньги же всегда очищаются, они пропускаются через какие-то фильтры, там меняются.
А как же золотые рубли, значит, они...
Вот, я об этом.
Послушайте,
какие золотые рубли? О чем вы говорите? И они говорят, что это мы пустили под нож. Послушайте, зачем пускать под нож?
Золотые рубли.
Зачем? Ну, ведь это чепуха. Зачем их пускать под нож, если можно этими золотыми рублями платить получку немецким дипломатам?
Да.
Зачем их пускать под нож? И что это за золотые рубли с переписанными номерами?
Вы представляете? Золотые рубли? Что это за золотые?
Что это за золотые?
Бумажные рубли?
Да. Нет, ну это же это идиотизм высшей да. марки. Так да. вот. После войны, вернее, в конце войны, все руководство германской разведки, высшее руководство, было ликвидировано, номер один. Номер два. Все документы были ликвидированы. И это немецким брехунам давало очень большое поле для деятельности. И они объявили, ах, Сталин уничтожил Тухачевского, так это же я фальшивку подбросил. Ну, вы видите, как это
да,
белыми нитками
шито. Одну минуточку. В книге «Конквиста. Большой террор»
угу.
изложена несколько другая версия того же.
Угу.
Я это знаю, я переводил
да.
книги. Там сказано, что это было подброшено чехословацкому президенту Бенешу.
Угу.
И он, будучи хорошо расположен к Сталину, значит, это ему передал.
Передал, хорошо. Поэтому я делаю... И на это я отвечаю. Я это предвидел, конечно. Конечно, я это предвидел. Я просто... Немецкая версия звучит так. В декабре 1936 года Гитлер приказал разработать эту версию. Угу. Подбросили Бенешу. Бенешу, это да. Вторая угу. версия. И в мае 1937 года эта фальшивка попала на сталинский да. стол. Однако в 1935 году товарищ Сталин, выступая на, перед выпускниками военных академий, произнес свою знаменитую фразу «Кадры решают все». И за этой фразой уже крылся террор. Это шло о том, что кадры решают все, нужны сталинские кадры. Не все это поняли, никто этого не понял, кроме самого товарища Сталина. Но террор им был намечен до Гитлера, до того, как Гитлер в декабре 1936 года дал, поставил задачу.
Конечно.
Ну, конечно.
Эти то есть... слова «кадры решают все», я-то помню, были написаны на всех заборах. У нас в школе висел этот плакат с красного цвета с изображением Сталина.
Так вот, далее. Аресты начались, аресты высшего командного состава. 13 июля 1935 года был арестован комкор Гай. 17 апреля 1935 арестован Муралов, это, который был первым командующим Московским военным округом еще до образования КАРА. 9 июля 1936 года был арестован червоный казак Шмидт, друг Тукачевского и Киры Прибакова.
Но он пообещал обрубить Сталину уши, как известно.
Да, вот именно Шмидт. Он. Да, именно он. Так, что... так вот, то есть террор этот начался против армии задолго до того, как Гитлер... якобы дал приказ своей разведке. Этот террор уже... Примаков был арестован 14 августа 1936 года. Это подельник Тухачевского.
Да, Примаков вошел в эту...
Да-да, в восьмерку.
Он долго восьмерку. Сидел до этого, да?
Да, то есть он 14 августа 1936 года. 2 сентября был арестован Туровский. 24 января 1937 года собралась партийная конференция Белорусского военного округа, на котором вдруг все подчиненные бросились на командарма первого ранга Убаревича. То есть не могли они броситься. Нет, без конечно, команды. Конечно.
И он попал тоже в группу Тухачевского.
Именно так, да, Убаревич. В тот же день, 24 января 1937 года, был нанесен смертельный удар по самому Тухачевскому. Когда немецкая разведка пишет, они искали там какого-то графолога, как, что-то они там да, подделывали, да. машинку. 24 января 1937 года Карл Радек на процессе признался, что он связан с Тухачевским и что его Тухачевский посылал в Берлин. Если он на открытом процессе в присутствии иностранных журналистов назвал имя Тухачевского, поверьте мне, там эдак просто имен не называли.
Абсолютно.
Правда,
точно.
Да?
Это абсолютно.
То есть уже Тухачевский мог стреляться, уже да. его судьба не просто была предрешена, но и официально объявлено, что он уже смертник. Да. Правда?
Теперь это, да. люди типа Волкогонова, которые имеют доступ к тайным архивам и к секретным папкам.
Волкогонов уже не имеет
никаких. Ну, понятно, никаких он имел в свое время. Удалось ли им выудить вот эту самую фальшивку, которая была на сталинском столе?
Нет, ее нигде нету, этой фальшивки. И вот это мне тоже. Понимаете, о какой фальшивке мы ведем речь? Что якобы немецкая разведка придумала такую версию. Немецкие генералы сговариваются, там, какой-то совершают заговор против Гитлера. Советский генерал якобы против Сталина. И они между собой имеют сговор. И якобы немецкая контрразведка вышла на немецких заговорщиков, которые якобы связаны с советскими заговорщиками. И вот отсюда... они подбрасывают Сталину эту фальшивку. Но если эта фальшивка была, Сталин должен был посмотреть на Германию и сказать, послушайте, у Гитлера заговор, но разгрома заговора нет. Этих генералов Гитлер не расстреливает своих, не вешает, не ссылает, а мне подбрасывает документ, что вот и против тебя тоже заговор. И Сталин должен этой туфте, извините за выражение, верить? Да нет, конечно, ну, не могло быть, и нигде никогда этот документ не появился. Если этот документ был, и говорят, Сталин документу поверил. Поверил. Ну, почему бы его не показать? Ну, говорят, ну, почему бы? Ведь, понимаете, он, суд совершенно секретный. На суде сидят маршалы.
Это очень важно, от кого документ. А, ведь показывает имя... документ...
Правильно, все, я понимаю. Документ от немецкой разведки. Не надо этого говорить. Нужно... Какой документ? Документ, якобы письмо Тухачевского немецким генералам. Да, да. Возьми и покажи, не ссылаясь на источники. Я все вижу, я все знаю. Вот писал такое, вот все на моем столе. Этим бы самым Сталин бы запугал своих генералов, не называя источник. Вот, писал гад такое. Почему же сталинский суд выдвигает против Тухачевского заведомо ложные обвинения? Да. Туфтовые, извините за выражение. Говорят, что у Сталина документ, которому сам Сталин поверил. Ну и покажи его.
Да.
Правда?
Но тогда об этом ни слова не было.
Тогда ни слова. Ну покажи генералам. Но нигде этот документ не фигурирует. Угу. Но вывод мой вот какой, что... Если бы был он документ или не был, подбросили его или не подбросили, Сталин решил, Сталин всю жизнь чистил кого-то, то партию, то интеллигенцию, то мужиков стрелял миллионами. Неужто он бы без немецкой фальшивки до армии бы не добрался бы? Я думаю, добрался бы.
Добрался бы. Он мужиков не стрелял миллионами, давайте будем справедливы по отношению к Иосифу Виссарионовичу. Он их раскулачивал, стрелял в Сибири, посылал в Сибирь, они сами погибали миллионами. Он назвал Черчиллю цифру 10 миллионов погибших во время коллективизации, сам Сталин. Как будем к нему объективны?
Будем объективны, вот признаю свою ошибку.
На этой оптимистической ноте мы беседу временно прервем, потому что Олег Леонидов нам доложит свое событие недели.
Я веду деловые переговоры с одной фирмой на Украине, что, конечно, не имеет никакого отношения к севообороту. Но вот в среду на истекшей неделе из Киева пришел деловой факс, в котором был постскриптум. Примите соболезнования по поводу поражения английской сборной
Ого!
На чемпионате мира по футболу.
Это благородно!
Мой корреспондент, как мне кажется, никогда не был в Англии, но вот его фраза попала в самую точку. Англичанам нужно было по меньшей мере соболезнования. Шутка ли? Футболисты английской сборной выстояли всю вторую половину игры, плюс дополнительное время, в общей сложности 75 минут, играя в десятером против 11 аргентинцев, и не пропустили в свои ворота ни одного гола. И когда дело дошло до пенальти, победа, казалось, уже была в руках. Но не тут-то было. Сегодня выяснилось, что британская королева полностью разделила народное горе. Она смотрела этот матч по телевизору. И когда англичане, игравшие в меньшинстве, забили гол в ворота аргентинцев, и когда судья не засчитал этот гол, она вскочила на ноги и со свойственным ей чувством юмора воскликнула: «We are not amused!» Что можно перевести как «это уже не смешно».
Это фраза королевы Виктории. Да, знаменитая фраза королевы Виктории.
Нам не смешно, она говорила.
Кто мог предполагать, что британская королева окажется в эти минуты со своим народом? Сейчас-то мы знаем, что этот матч смотрели 29 миллионов англичан. Оказывается, что королева давала в тот день, в тот вечер, частный обед. Приглашенными были лорд Прово, пишется его фамилия Провос, из Эдинбурга, а также Эрик Миллиган с женой Джанис.
Это главный лорд Шотландии.
Я привожу имена приглашенных исключительно для правдоподобности. Это действительно состоялось.
Лорд Провос
в присутствии нашего гостя, называя имена.
Лорд Провос – это не имя, а должность.
Окей. А королева организовала этот вечер таким образом, что она вместе с гостями могла смотреть начало матча до того, как подадут первое блюдо, а большую часть второй половины матча уже после пудинга, то есть после десерта. Эрик Миллиган сообщил журналистам, что королева была в высшей степени довольна, когда до обеда увидела блестящий гол, который забил наш 18-летний нападающий Майкл Оуэн. Миллиган сказал, что королева была приятно удивлена высоким качеством игры английских футболистов. Представители Букингемского дворца подтвердили, что королева распорядилась, чтобы телевизор был перенесен в гостиную, где гости вместе с королевой собрались после обеда. Они перешли в столовую при счете 2-1 в пользу англичан, а вернулись в гостиную уже при счете 2-2. Однако, после окончания дополнительного времени, во время которого ни одна из команд не сумела забить гол, королева оставила гостей и удалилась в свои покои. Смотреть, как бьют пенальти, она предпочла в одиночестве. Виктор, а ведь вот какая гуманная. А? Вот сборная Англии проиграла, да, и вернулась домой и здравствует, да? Да. Ведь королева могла бы ее ведь полоснуть ведь. Могла бы ведь тоже фальшивку какую-нибудь, да?
Мне дед всегда рассказывал, говорит, знаешь, как царь Николай пил чай. Я говорю, а как? Он говорит, берут большую сахарную голову. Это такая мечта русского интеллигента. Наливают туда кипяток и чаю, и вот из сахарной головы царь Николай пил чай. То есть так сладко, столько сахара. Что... И я так думаю, что у королевы и экран был какой-то особый, наверное, королевский.
Уверяю Сева, что нормальный совершенно телевизор.
Невероятно, что телевизор это было, чтобы не передвинуть было из комнаты в комнату.
Да-да, да, наверное.
Величиной со стенку. Сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
8 июля. 1658 года, 340 лет назад, отрекся от патриаршества после 6 бурных лет на этом посту патриарх Никон. Его церковные реформы вызвали, как известно, раскол. И еще сегодня есть в России и за границей немало старообрядцев. Никон, его имя в миру было Никита Минин, постоянно вмешивался в государственные дела, провозглашая, что священство выше царства. Царь Алексей Михайлович был рад отречению Никона, но тот еще 8 лет пытался восстановить свою власть, говоря, что отрекся, мол, только от московского патриаршества. Да и после этого, живя в Белозерском монастыре, все время писал царю, и тот в конце жизни смягчился к опальному патриарху, а взошедший после него на престол царь Федор даже пригласил Никона вернуться в Москву, но Никон умер по дороге в столицу. 4 июля 1868 года, 130 лет назад, утонул в возрасте 28 лет Дмитрий Иванович Писарев, литературный критик, публицист, резко отрицательно настроенный к царской власти. В 22-летнем возрасте он попал на 4 года в Петропавловскую крепость за антиправительственный памфлет. В русской критической литературе навсегда остался яростный и не очень мотивированный разнос, который Писарев учинил роману Пушкина «Евгений Онегин». К концу жизни Писарев был главным сотрудником «Русского слова». И отметим по справедливости, что он высоко ценил таких писателей, как Лев Толстой, Тургенев и Достоевский. Но слава бунтаря никогда не покидала юного критика. И были подозрения, что его утопил подосланный жандарм.
О как!
4 июля в Соединенных Штатах отмечается, как известно, День независимости, которая была провозглашена в Филадельфии в 1776 году. В 1976 году 200-летие независимости праздновали очень широко. В те дни я как раз был в Филадельфии, и у меня осталось милое воспоминание. Я зашел в бар и увидел за спиной бармена плакат, обрамленный американскими флагами. Плакат гласил: 4 июля 1776 года, ровно 200 лет назад, на этом самом месте, где сейчас наш бар, абсолютно ничего не происходило. Публика одобрительно смеялась. 4 июля 1883 года, 115 лет назад, в годовщину независимости, Франция сделала американцам великолепный подарок. Преподнесла статую свободы, по сей день украшающую Нью-Йоркскую гавань. 92-метровая статуя весом 255 тонн создана скульптором Фредериком Огюстом Бартольди и инженером Густавом Эйфелем, тем самым создателем Эйфелевой башни в Париже. 6 июля 1923 года, 75 лет назад, была образована Нагорно-Карабахская автономная область. Как известно, большинство населения Нагорного Карабаха – армяне. Тем не менее, эта область была введена в состав Азербайджана в то время сам Азербайджан входил в Закавказскую Федерацию. Причина была в том, что Сталину, фактически правившему страной в отсутствие больного Ленина, понадобилось наладить хорошие отношения с Турцией, что не помешало ему через 20 лет с небольшим потребовать у Турции ее провинции Карс и Ардаган. Вся вот эта вот перекройка карты диктатором без малейшего учета реальной жизни населения и посеяла семена будущей кровавой резни и войны. 10 июля 1923 года, 75 лет назад, Пятый съезд Советов принял первую конституцию СССР. Она заменила конституцию РСФСР 1918 года, провозглашавшую ленинский лозунг «Не работающий, да не ест». 4 июля 1928 года, 70 лет назад, выступая на пленуме ЦК ВКПБ, Сталин выдвинул свою печально знаменитую теорию о том, что по мере продвижения вперед сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, а классовая борьба обостряться. Тогда мало кто понимал, что самый страшный злодей в человеческой истории создавал, так сказать, закладывал теоретическую базу для уничтожения миллионов ни в чем не повинных людей.
Без германской разведки.
Без германской разведки. Базу большого террора. И в заключение. Две недели назад я упоминал в севообороте об аресте Лаврентия Берии, который произошел 26 июня 1953 года. Но тогда об этом событии объявлено не было. Лишь 14 дней спустя, 10 июля, «Правда» сообщила, что Берия – прожженный карьерист и авантюрист, такое было определение, исключен из КПСС как враг партии и народа. Сразу после смерти главного бандита – правящая банда стала устраивать, как теперь говорят, разборки. Нормально для любой мафии в Америке, в Италии, в России.
Спасибо, Леонид Владимирович. Изучающему историю можно часто поставить вопрос ребром. Кто был настоящим патриотом, Бенкендорф или Пушкин? И вот это противостояние официоза и неофициоза или неформализма продолжает существовать и сейчас. И я хочу посвятить следующую песню нашему гостю, которого я считаю истинным патриотом. И песня называется «Вставай, патриот». Песня «Вставай, патриот», которую мы посвятили нашему гостю, который, несмотря на несколько отрицательные отзывы о нем в некоторых публикациях, с моей точки зрения, является истинным патриотом, потому что он...
В некоторых псевдопатриотах.
Нет, не надо. Зачем оценочную?
Да, все, не будет.
Он пытается и действительно вносит какую-то ясность картины в отечественную историю, картину чрезвычайно запутанную и чрезвычайно замутненную и замазанную всякими там исследованиями.
Так называемыми патриотами.
Да. Речь сейчас идет о том генералитете, который расстреляли. И автор нашей сегодняшней книги, книги «Очищение», которая выходит на этой неделе в московском издательстве, считает, что как бы чистили, но можно было бы даже и больше чистить.
Ну, в принципе, да. Понимаете, обычно генерал готовится не к будущей войне, а к прошлой войне. И опыт Второй мировой войны показал, что сколько эти бывшие командиры не пытались встать на рельсы новых понятий, они так на них и не встали. И среди них, я не хочу называть Ворошилова, Буденного, ну, вспомним хотя бы Мехлиса. Сколько шишек он не набивал, Мехлис, и все время он так же и оставался. Вот если бы его бы еще бы в 37-м году, ну, скажите, что было бы неплохо, ну, не скажите, что я кровожадный вот нет, какой-то дикарь.
Кровожадный, не надо.
Нет, только будем говорить так, отправили бы на пенсию.
Вот. Ну, хорошо, ладно, отправили бы на пенсию. Вот. Что я хочу сказать, что те люди, которые пришли вместо отправленных, ну, не на пенсию, не помню, в какие места там, приходили новые командиры, и среди них множество талантливых и настоящих командиров, которые, в принципе, и переломали хребет фашистскому зверю. Среди них и Жуков, и Рукосовский, и Ватутин, и Штеменко, и Толбухин, и Голованов.
Вот Черняховский.
Черняховский, господи, это же бесконечный список. Я хотел бы вспомнить сейчас одного из них, генерала армии Апанасенко Иосифа Родионовича, который как-то прошел мимо вот этих победных списков просто потому, что в 1941-1942 году он командовал Дальневосточным фронтом, недействующим фронтом. Это была Япония, и против нее был развернут Дальневосточный фронт, который был готов вступить в войну в любой момент, но не вступил. Именно его готовность к войне, может быть, и сдерживала японцев в сентябре, в октябре 1941 года. И вот мне совсем недавно прислали воспоминания о генерале армии Апанасенко. Это речь идет октябрь 1941 года. Сталин звонит на Дальний Восток, звонит первому секретарю Хабаровского крайкома, товарищу Баркову, и докладывает об обстановке на Западном фронте. Не рассказывает, а именно докладывает. Барков был потрясен. Говорит, как же так? Это Сталин великий, который всех всегда давил. И вдруг он докладывает и просит. Говорит, прилетай срочно в Москву, забери Апанасенко, командующего Дальневосточным фронтом, и уговори его быть податливым. Господи. Они садятся, этот Барков с Апанасенко садятся в быстроходный, самый скоростной самолет, летят в Москву, прилетают, Сталин говорит, вот эту дивизию собирай с Дальнего Востока и гони под Москву, 78-я стрелковая, Белобородова, 32-я, Полосухина, давай срочно. И они гонят, все под Москву. Сидят они в кабинете, Сталин диктует, Апанасенко записывает и шифровкой сразу идет на Дальний Восток. И вдруг Сталин говорит, а сколько у тебя осталось противотанковых пушек? Апанасенко назвал какую-то цифру совсем мизерную, у него уже там совсем ничего не осталось. И тогда Сталин говорит, грузи и эти орудия к отправке. И тут вдруг стакан с чаем, который стоял перед генералом армии Апанасенко, полетел влево, стул под ним отскочил, генерал весь красный вскочил и кричит, ты что делаешь? И дальше матом на Сталина, мать твою, так перемать, если японцы нападут, что я делать буду? Сталин говорит, послушай, товарищ Апанасенко, послушай, не нервничай, собери эти пушки себе. Апанасенко попросился потом на фронт, но Сталин его не пустил, сказал, что такие храбрые, мудрые люди нужны партии на Дальнем Востоке. Так вот, новые люди, которые пришли после чисток 1937-38 года, имели храбрость, имели мужество спорить даже со Сталиным, даже рискуя своей собственной жизнью, и Апанасенко не один, был Жуков, который спорил со Сталиным, рискуя жизнью, был Василевский, который спорил со Сталиным, был Рокоссовский, который спорил со Сталиным. У Гитлера таких командующих не было.
Ну что же, на этой мысли мы, пожалуй, сегодня и закончим. Поблагодарим нашего гостя, да, Виктора Суворова, за страстные речи на тему об отечественной
пожелаем
истории.
Удачи.
Пожелаем его новой книге «Очищение», которая, напоминаю, выходит на этой неделе в московском издательстве АСТ, большого читателя. И прощаемся с большим писателем. Всего хорошего.